Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрамусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровье началась предвыборная кампания. Действующий глава региона Евгений Шевчук официально включился в борьбу за второй мандат. Как должны себя вести журналисты в предвыборной кампании? Интервью эксперта из Вашингтона Джина Лентин. Что рекомендуют международные эксперты для преодоления экономического кризиса в регионе? И как восприняли в Москве решение Евгения Шевчука о присоединении Приднестровья к России? Интервью с российским политологом Дмитрием Даниловым. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Евгений Шевчук выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы региона, которые состоятся в Приднестровье 11 декабря. Избирательный период на левом берегу Днестра стартовал, а регистрация кандидатов возможна до 19 ноября. Опросы общественного мнения показывают, что наибольшие шансы победить на выборах у председателя Верховного Совета Вадима Красносельского, на втором месте в рейтинге симпатии избирателей Евгений Шевчук. Накануне выдвижения своей кандидатуры Евгений Шевчук побывал в Москве, где, как сообщила его пресс-служба, обсуждал вопросы, связанные с социально-экономической ситуацией в Приднестровье. Также на прошлой неделе Евгений Шевчук встретился с митрополитом Кишиневским и молдавским Владимиром. По сообщению его пресс-службы, митрополит в Приднестровье находился с официальным визитом, а на встрече обсуждалось строительство новых и восстановление старых церквей, реконструкция храмов и приходов на левом берегу Днестра. Вероятный соперник Шевчука, председатель Верховного Совета Вадим Красносельский, свою кандидатуру пока не выдвинул, но, судя по всему, законодательный орган региона уже включился в предвыборные гонки, которые официально стартуют 11 ноября. Так, на основании отчета Счетной палаты региона депутаты обвинили Евгения Шевчука в том, что он является единственным учредителем стабилизационного фонда, одного из специальных счетов, где накапливаются деньги за израсходованные природный газ, который впоследствии планируется перенаправить на выплату пенсий и зарплат бюджетникам. В ответе исполнительного органа отмечается, что фонд действовал как некоммерческая организация и что общая сумма денег, полученных на счет фонда за весь период его деятельности с 2012 по 2016, превысила 88 миллионов рублей. Подчеркивается, что эти средства были направлены на обеспечение безопасности, инфраструктурные проекты, организацию сети социальных аптек, а также на организацию визита русского патриарха Кирилла. Также деньги были использованы на ремонт казарм, спецподразделений силовых структур, обеспечение силовых структур, включая парадные расчеты к 25-летию Приднестровья, ремонт зданий Конституционного суда и прокуратуры, говорится в пресс-релизе исполнительного органа региона. В контексте предстоящих выборов Верховный Совет принял во втором чтении пакет законов о средствах массовой информации, в соответствии с которым законодательный орган оставляет за собой право назначать редакторов СМИ и право ограничивать доступ журналистов на определенные мероприятия. В ответ правительство, контролируемое Евгением Шевчуком, расценило эти действия как попытку ввести цензуру. Военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье продолжили военные учения, несмотря на неоднократный протест Кишинева. После того, как две недели назад российские военные отработали отражение нападения террористов на миротворческий пост, они провели еще два учебных курса. Саперы отработали разминирование противотанковых и противопехотных минных полей. В последние месяцы в Приднестровье прошли десятки военных учений с участием российского контингента и приднестровских подразделений. Эти мероприятия проводятся вопреки многочисленным протестам официального Кишинева, который призвал российского посла положить конец этим маневрам, а также подтвердил необходимость вывода российских войск с территории Молдовы и преобразования миротворческой операции в международную гражданскую миссию. В Приднестровье было открыто 22 избирательных участка по выборам в Госдуму. Официально Кишинев ограничился тем, что рекомендовал российской стороне не открывать избирательные участки, так как конституционные власти не могут гарантировать их безопасность. Министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро посетили в среду Украину в надежде совместными усилиями придать новый импульс реализации мирных соглашений, подписанных полтора года назад и многократно нарушенных. Днем раньше сепаратисты, поддерживаемые Россией, согласились установить перемирие с 14 сентября. Франк-Вальтер Штайнмайер добавил, что и украинские силовики выразили аналогичную готовность. В скором времени возможно подписание соглашения о разведении войск в трех пилотных зонах в Донбассе.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Кишиневе подтвердили сообщение российского представителя о том, что Молдова отказалась от председательства в СНГ. Ежегодный саммит Содружества состоялся в пятницу в столице Киргизии Бишкеке. С подробностями Юлия Михайлова.
По ротации Молдова должна была стать председателем СНГ в 2017 году. Отказ Молдовы от председательства в СНГ подтвердил в четверг помощник российского президента Юрий Ушаков, который сказал, что следующей за Молдовой в алфавитном порядке идет Россия, которая и взяла на себя председательство в СНГ. В пятницу пресс-служба правительства сообщила, что Молдова своевременно проинформировала партнеров по СНГ об отказе от председательства. В документе отмечается, что причиной стали финансовые трудности, с которыми сталкивается Кишинев, и то, что 2018 год электоральный, со всеми вытекающими последствиями. Упоминается также, что Молдова участвует не во всех мероприятиях СНГ, в частности, в традиционном обсуждении вопросов военного сотрудничества и безопасности. Обо всем этом стало известно после того, как президент Николай Тимофти заявил, что не поедет на саммит СНГ второй год подряд. 8 сентября в сообщении для прессы президент Тимофти отметил, что у саммита экономическая тематика, поэтому оптимальным будет участие в его работе премьер-министра Павла Филиппа. Премьер поехал в Бишкек вместе с министром иностранных дел Андреем Галбуром. Как передают российские СМИ, Галбур обсудил со своим российским визави Сергеем Лавровым ряд вопросов, в том числе процесс урегулирования приднестровского конфликта. Последний раз в ежегодном саммите СНГ Николай Тимофти участвовал в 2014 году, когда возникла словесная пикировка с кремлевским лидером Владимиром Путиным. В этом году саммит в Бишкеке стал юбилейным, Содружество исполнилось 25 лет. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Киев не начинал процедуру выхода из постсоветской структуры. Грузия пока единственная страна, вышедшая из СНГ. Это произошло после войны с Россией в 2008 году.
Это был материал «Мир Читикудян» в изложении Юлии Михайловой о саммите СНГ, который состоялся в пятницу в Бишкеке. По данным Приднестровского Центробанка, инфляция в регионе в этом году составит 2%, то есть снизится, несмотря на экономический и валютный кризис. В июле и в августе в регионе зафиксирована дефляция. Потребительские цены в эти два месяца снизились на 1,5% и 0,9% в основном за счет сезонного удешевления фруктов, овощей и яиц. Но подорожал сахар, мясо, мука и растительное масло. Поднялись в цене и непродовольственные товары, электроприборы, бытовые товары, строительные материалы. Это в значительной степени объясняется тем, что для закупки товаров за пределами региона продавцы вынуждены покупать валюту по курсу выше официального, по 14-15 рублей за доллар. Это значит, отмечает местный Центробанк, что рынок уже адаптировался к новому курсу валют, а возможная девальвация рубля, на которой настаивает исполнительный орган региона, не скажется столь драматично на жителях региона. Верховный совет, который определяет официальный валютный коридор, против девальвации, полагая, что это приведет к заметной инфляции и больно ударит по населению. В августовском номере «Вестника» Приднестровского Центробанка приведены мнения иностранных экспертов о ситуации на валютном рынке Приднестровья и о том, что стоило бы сделать в сложившемся положении. Своими мнениями делятся представители Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте России, аудиторы Российской организации «Финансовые и бухгалтерские консультанты», а также специалисты европейской консалтинговой компании «Berlin Economics». Подробнее об этом расскажет Юлия Михайлова.
Информационное агентство «Новости ПМР» обобщило экспертные заключения, которые единодушны в том, что необходима корректировка официального курса примерно на 30%, до 14,5 рублей за доллар. Так и производится сегодня обмен на черном рынке. Во-вторых, считают эксперты, эта корректировка должна быть проведена не постепенно, а сразу. Одномоментная девальвация позволила бы успокоить рынок и уменьшить негативный эффект от ослабления курса приднестровского рубля. Специалисты Российской академии народного хозяйства обращают внимание, с одной стороны, на существенный спад в экономике Приднестровья, с другой – на снижение поступления от продажи иностранной валюты и почти четырехкратное падение объема частных денежных переводов с 82 до 21 миллиона долларов. Все это и отразилось на ситуации на валютном рынке. Российские эксперты ставят неутешительный диагноз реальному сектору приднестровской экономики. Они отмечают, что у региона неблагоприятное географическое положение с учетом современных геополитических реалий, монополизированная и несбалансированная экономика, отсутствие инвестиций в крупном бизнесе, недозагрузку мощностей в металлургии и электроэнергетике, а также низкую долю малого бизнеса в экономике, существенно завышенный обмен курса рубля, что привело к ухудшению условий внешнеторговой деятельности. Помощь со стороны России может на время снижать остроту этой проблемы, но не решать ее, убеждены эксперты. Специалисты Berlin Economic тоже оперируют понятием «реальный эффективный обменный курс рубля», отмечая, что с 2014 года этот курс резко повысился примерно на 30%. Результатом стало снижение международной конкурентоспособности приднестровских товаров, что привело к падению экспорта и сокращению валютных резервов. Чтобы восстановить конкурентоспособность, нужна девальвация приднестровского рубля. Эксперты Berlin Economics считают, что реальная эффективная повышение курса с конца 2013 года составило порядка 30%. Таким образом, пределы девальвации должны быть на сопоставимом уровне.
На прошлой неделе в Кишиневе прошли публичные дискуссии о возможностях журналистов в процессе освещения избирательной кампании. В ходе мероприятия шла речь о мониторинге предвыборной кампании на правом берегу Днестра, но многие принципы и рекомендации, сформулированные участниками дебатов, действительны для журналистского дела в целом. Послушаем интервью моей коллеги Лины Грыу с экспертом из Вашингтона Джиной Лентин, координатором программ Freedom House, организации, которая финансирует проекты по мониторингу выборов на правом берегу Днестра.
По моему мнению и по мнению Freedom House, эти выборы будут очень важны для Молдовы, и поэтому мы очень хотели работать и сотрудничать с нашими партнерами, которые журналисты и активисты. И мы думаем, что если есть объективная информация и доступ к этой информации, и если есть расследование, которое в высоком качестве, у граждан будет больше доступа и понятия, зачем их выбор очень важно. И зачем это очень важно вообще голосовать за платформу и за кандидат, и в конце концов за свободу и за демократию.
Свобода слова, свобода прессы, хотя концепция одна и та же, но они имеют очень разный смысл в старых демократиях, вот как восточная демократия, американская демократия, и в новых демократиях в нашем регионе Европа. Какими вы видите самые большие проблемы свободы прессы и свободы слова в нашем регионе?
В Молдове точно это доступ к информации для журналистов, это во-первых. Во-второй, это концентрирование прессы в Молдове, потому что я знаю, что есть, может быть, 5 каналов телевидения, и есть в Молдове, наверное, один независимый канал. Поэтому это концентрирование и прозрачность этого концентрирования – это большая проблема здесь.
Ситуация в прессе в Приднестровском регионе, по отзывам некоторых экспертов, даже хуже, чем в Республике Молдова. Как вы видите возможность для журналистов работать вот в этих условиях?
Для журналистов из Приднестровья, для них, по-моему, это очень важно сотрудничать с журналистами из Молдовы и также из Украины. И у нас несколько месяцев назад была программа, чтобы развивать партнерство между журналистами из Молдовы и из Украины. У нас было несколько участников из Приднестровья тоже. И они мне сказали, что такой опыт был очень полезен для них, потому что вообще я знаю, что ситуация там это совсем хуже, чем здесь в Молдове.
Как должен себя вести журналист предвыборной кампании для того, чтобы как бы не потерять лицо в своей профессии?
Важно, что все журналисты знают, какие у них права. Это во-первых. А во-вторых, очень важно, что у них есть доступ к ресурсам, если происходит такая-то ужасная ситуация. потому что мы знаем, что при выборе иногда ситуация в стране это остросоциально, можно сказать. Поэтому это важно, что другие лица в международном сфере имеют такие ресурсы для активистов, для журналистов, а если что-то происходит, которое ужасно. Важно сказать, что в нашей организации есть программа по emergency assistance, экстренная помощь, чтобы помочь активистам и журналистам, которые имеют проблемы с местными властями.
Можно к вам обращаться в случае, если что-то произошло, и в случае, если журналист имеет проблемы?
Да. У нас есть здесь в Молдове местный координатор, моя коллега Татьяна Пую, и она, конечно, может это координировать, если что-то ужасно происходит.
В международной прессе какова общая практика назначения главных редакторов СМИ в Тирасполе? Верховный Совет проголосовал закон, который дает полномочия Верховному Совету назначать главных редакторов государственных СМИ. Какая практика в международном плане в этом смысле?
У нас есть рапорт по свободе прессы про Приднестровье. На мой взгляд, оно кажется, что это очень угрожает свободу прессы там в Приднестровье, если государство все контролирует.
Эксперт из Вашингтона, координатор программ Freedom House Джина Лентин.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В субботу в большинстве населенных пунктов Приднестровья состоялись праздничные мероприятия по случаю десятилетия референдума, по итогам которого 97% населения высказались за вхождение в состав России. Праздничная программа под общим названием «Вместе с Россией» включала выступления лидеров региона, концерты и ярмарки. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах поинтересовались у приднестровцев, случайно встреченных на улицах, что они думают о референдуме, прошедшем 10 лет назад, и почему, по их мнению, лидер региона только сейчас решил притворить в жизнь его результаты.
Мне кажется, если бы мы с Россией хоть немножко, у нас было где-то общая государственная граница, мы, наверное, быстрее бы присоединились. А так и как бы трудновато, у России у самой сейчас куча проблем.
Я думаю, это, во-первых, территориальная проблема. У нас нет соприкосновения с границей России, поэтому нас присоединить никак туда нельзя. Но можно вопрос решить по-другому, сделать, например, автономной республикой России. Вот в таком формате.
Чтобы депутаты поменялись все, и чтобы новые депутаты тогда поменяются, а которые 30 лет во власти ничего не делают. Но только строят виллы, машины, и вот они живут. А народ без работы, вон, смотрите, у меня сына нет работы, у дочки нет работы, и как у вас соседей, и у всех остальных.
У нас мысли заняты другим, так мы даже не думаем. Мы просто себе спокойно живем.
И надеемся на лучшее.
Да.
Все говорят, да, что мы хотим быть с Россией, а результатов никаких пока. Наша проблема большая и единственная, мне кажется, в том, что мы находимся обособленно между двумя государствами, Украиной и Молдовой. Поэтому территориально нас, может быть, сложно признать. В этом, может быть, еще проблемы. Поскольку так видна работа, да, России, помощь ее, продолжается вести работа. Но продолжаем сложно жить. И с каждым днем все сложнее и сложнее. Выход, честно говоря, сложно сказать, каков выход из данной ситуации. Но мы продолжаем надеяться все-таки еще и ждать чего-то лучшего.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Как восприняли в Москве указ Евгения Шевчука и почему Москва пока никак не отреагировала? Своим мнением делится заведующий отделом европейской безопасности Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Данилов.
Ну, честно говоря, я не знаю, как он был воспринят в Москве. На самом деле, на официальной реакции, насколько я знаю, до сегодняшнего дня нет, что само по себе выглядит достаточно, ну, как сказать, удивительно, поскольку вопрос очень серьезный. С одной стороны, это ставит Москву в достаточно сложное положение с точки зрения официальной позиции России по молдовско-приднестровской проблематике и урегулированию и переговорам. С другой стороны, если это какая-то неожиданность для Москвы, а в это я мало верю, но тем не менее, это тоже, в общем, как-то вызывает большие вопросы. Может быть, это та самая независимость Приднестровья, о которой так долго говорили в кавычках. Может быть, это демонстрация той самой независимости. Это вот первая реакция. Другая реакция. Речь идет о указе действующего президента, но в то же время в условиях начала предвыборной кампании. Совсем не очевидно, что позиции нынешнего президента в качестве кандидата на новый срок, они достаточно сильны сегодня в Приднестровье, и он может рассчитывать на следующий срок своего президентства. Если это так, тогда возникают вполне понятные новые правила игры предвыборные, которые вполне можно было бы описать словом «ва-банк». Во-первых, столь решительный шаг Шевчука может консолидировать его поддержку в приднестровском обществе и, может быть, в политическом классе. С другой стороны, напротив, вполне возможно, что в данном случае подобная смелость объясняется тем, что президенту нечего терять. И в данном случае вполне вероятно, такой шаг оправдан. Вопрос в другом, насколько на самом деле это согласованная позиция с Москвой и каким образом это укладывается не только в политическую линию России, но и экономический контекст, поскольку совершенно очевидно, что реализация указа о переходе на российское законодательство или денонсацию всех противоречащих этому прежних документов и положений будет сопровождаться определенным ущербом, прежде всего, в экономической сфере. Кто будет компенсировать эти ущербы, непонятно. Непонятно, насколько Москва готова в данном случае брать это на себя. Вот все эти вопросы пока, на мой взгляд, они остаются неотвеченными. И мне кажется, что интрига сохраняется. По крайней мере, вполне вероятно, что вот такая неопределенность будет сохраняться до начала выборов, с тем, чтобы затем уже новый политический расклад в Приднестровье позволил более четко определить позиции. То есть я рассматриваю это как такой серьезный, очень тяжелый пробный шар, который способен разбить весь расклад сил и всю игру вокруг приднестровского регулирования.
Но можно считать, допустим, вот Wall Street Journal писал на днях, что есть риск того, что Россия может спровоцировать новый кризис вокруг Приднестровья. Воля народа была использована в эпизоде с Крымом. И сейчас вот то, что очень сильно ставится акцент на этом референдуме, на воле народа и так далее, наводит на мысль о крымском сценарии.
Если вы почитаете, на самом деле, мою статью в «Современной Европе» в прошлом году, она вывешена у нас на сайте, то я там писал совершенно откровенно о том, что Путин в данном случае продемонстрировал свою способность менять правила игры, если игра его не устраивает. И в данном случае, если это сделано, то подобного развития событий нельзя исключать и в дальнейшем в отношении других событий и международных тем.
А скажите, в каком раскладе сил или событий Кремль может подумать о том, чтобы использовать карты, которые сейчас преподнес ему Евгений Шевчук своим декретом?
Сложно сказать, я просто не думаю, что в данном случае проблема Приднестровья – это самостоятельная тема и самостоятельное направление для Кремля. Проблема, наверное, рассматривается в более широком контексте, в том числе и в геополитическом, в контексте украинского кризиса, и не только украинского кризиса, как кризиса на Украине, но и украинского кризиса системы безопасности и так далее. Ну, то есть в данном случае приднестровская карта вполне может разыгрываться в игре вокруг урегулирования на Украине, чтобы продемонстрировать западным партнерам, может быть, Молдове, возможное развитие событий в дальнейшем, или, по крайней мере, не исключенный вариант, не исключенную опцию. То есть это своего рода, на мой взгляд, расширяет политический спектр эволюции приднестровского конфликта. Далее, на самом деле, если это действительно не исключительный вариант, то это заставляет во многом, наверное, задуматься и партнеров. Если наши партнеры, российские, я имею в виду, недостаточно ясно понимают Москву в том, чтобы оказывать адекватное давление на Киев, в том, чтобы идти идти по пути деэскалации и снятия санкций и так далее. Ну, я могу темы дальше развивать, связанные с напряженностью в российско-западных отношениях. Тогда Россия может более ясно сказать, что в данном случае у нее не остается выбора, и она вынуждена идти по уже обозначенному пути. Вот и все. То есть в данном случае хуже не будет, но как возможность демонстрации такой наступательной линии со стороны Москвы, это, в общем, работает, причем косвенно.
В этом контексте какую роль играет тот факт, что вот за последние месяцы были десятки учений группы оперативных войск российских в Приднестровье? Это просто учения или это все-таки, опять же, демонстрация мышц и наступательной позиции?
Я не стал бы преувеличивать, но на самом деле, как вы понимаете, взаимного сдерживания не бывает с одной стороны, оно всегда взаимно. И в данном случае речь идет как раз о том, что сегодняшняя логика отношений описывается отношениями взаимного сдерживания, в том числе военно-политического. И речь идет в данном случае о простых и понятных для военных вещах, о тренировках определенных на театре военных действий, потенциальным, я имею в виду. Если проводится серьезный учения в Румынии, если речь идет о попытках некоторых государств, скажем так, Румынии и Турции, усилить натовское присутствие в регионе Черного моря, если речь идет о учениях на территории Молдавии, ну, по крайней мере, сопредельных с зоной безопасности в Приднестровье, ну, тогда вряд ли такие вещи могут остаться без внимания. На самом деле, это вполне нормальный процесс. Другой вопрос, насколько все это транспарентно, взаимотранспарентно и вписывается вот в желание не допустить новой эскалации конфликта. Вот это уже другой вопрос. В данном случае вполне очевидно, и со стороны Москвы были поданы сигналы в свое время германскому председательству ОБСЕ прежде всего, что мы считаем, что на фоне украинского конфликта нельзя забывать о существовании других конфликтов, которые могут кардинальным образом изменить ситуацию. Прежде всего, речь идет о Приднестровском конфликте. И то, что Германия и Россия нашли здесь взаимопонимание, на самом деле разблокировали переговорный процесс 5+2, это тоже показательно. Я не думаю, что речь идет о попытке Москвы каким-то образом закамуфлировать тем самым иные политические намерения собственные. Это слишком сложный вариант. Я думаю, что вряд ли Москва приложила бы столько усилий политических или политико-дипломатических для того, чтобы добиться результата на треке 5+2, в том числе совместно с германским председательством ОБСЕ. Достаточно было просто занять пассивную позицию, чтобы, так скажем, не быть обвиненной в эскалации напряженности. Позиция в ожидании в данном случае была бы оптимальной. Нет, Москва проявила заинтересованность именно в продолжении переговоров. Возможно, вот нынешний тот пробный шар, о котором я говорю, он как раз свидетельствует не о том, что Москва хотела бы двигаться в направлении крымского сценария по отношению к Приднестровью, а как раз это камень в болото, чтобы пошли круги, и спокойствие этого болота, оно было нарушено и разрушено, для того, чтобы потом попытаться каким-то образом искать новые развязки, причем не только по приднестровскому регулированию, но, как я уже сказал, и по другим направлениям, потому что темы все эти взаимосвязаны. С российской точки зрения это не столько отношения с Приднестровьем и Молдовой, это, естественно, и российско-европейские отношения, это и украинский кризис, это и более широкий контекст отношений, это и отношения с европейскими столицами в предвыборный период, кстати говоря, для многих, с Германией прежде всего.
А, кстати, а переговоров по Приднестровью в формате 5+2 вы видите какой-то прогресс, эволюцию в следующий период, потому что и в Тирасполе, и в Кишиневе выборы. Каковы перспективы вот этого вот процесса?
Я не думаю, что до выборов возможен какой-то прогресс. Потому что для того, чтобы был прогресс, все-таки должны определиться адресаты взаимной политики. Должен устояться вот этот новый расклад политических сил и политических намерений и мотиваций. Поэтому в ближайшее время нет. Но самое главное, что не дали умереть, во-первых. Во-вторых, на самом деле возобновление этого диалога позволяет каким-то образом хотя бы создать элементы, сдерживающие возможную эскалацию событий в любом формате. Беларуси. И, в-третьих, все-таки те решения, которые были приняты, или вот это нон-пейпер российский, да, который лег в основу начала вот этого очередного раунда, возобновленного раунда переговоров, там достаточно конструктивные вещи, в том числе относительно обязательств по выполнению принятых решений. Мне кажется, что это очень важно.
Российский политолог, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Данилов. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».